У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Все не так плохо в современной России, и американская пресса весьма заблуждается, когда рисует российскую действительность исключительно в черных тонах. Такие выводы сделал американский исследователь Юрий Мамчур, старший научный сотрудник Института Discovery из Сиэтла. Давайте послушаем эту историю в изложении агентства РИА Новости.
Общественная некоммерческая исследовательская организация Институт Discovery разослала 50 тысячам американских СМИ, а также органам исполнительной и законодательной власти отчет, опровергающий 10 основных стереотипов о России. Среди стереотипов Мамчур упоминает следующие. Первое. Владимир Путин, бывший агент КГБ, подавляет любые оппозиционные настроения и аккумулирует власть. Второе. Русские живут в условиях путинской тирании. Третье. В России отсутствует свободная пресса. Четвертое. Суд над Ходорковским политический. Пятое. В Чечне нарушаются права человека. Шестое. Кремль поддерживает Хамас, Иран и радикальные исламистские группировки. Седьмое. Новый закон об НПО ущемляет гражданское общество. Восьмое. Новый закон об экстремизме демонстрирует авторитарные тенденции Кремля. Девятое. Путинская политика создает возможности для массовых нарушений прав человека в России. Десятое. Россия является небезопасной для американских инвестиций. По словам Юрия Мамчура, этот отчет является ответом на многочисленные негативные публикации западной прессы. Каждый пункт автор отчета объясняет с точки зрения жизни в России и текущей политической ситуации в мире. Комментируя другие сложившиеся стереотипы о России на Западе, автор документа приводит различные факты, тогда как в цитатах зарубежных изданий, подкрепляющих тот или иной стереотип, содержатся лишь голословные обвинения.
Как именно автор подкрепляет свои тезисы, вы узнаете очень скоро, потому что он участвует в нашей программе по телефону из Сиэтла. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, добрый день, Москва.
Как спасибо вам огромное, что вы согласились участвовать, несмотря на то, что у вас там 12 ночи в Сиэтле, правильно я понимаю?
Да, у нас 12.09 ночи, нет, вашего дня.
Спасибо вам за этот подвиг. С нами также председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Он сегодня, по счастью, приехал из Казани, где находится его организация. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Я давайте так Павла сразу представлю. Дело в том, что эту историю про 10 стереотипов о России я-то вообще-то узнала вовсе не из агентства РИА Новости, которое вы только что услышали. Я узнала эту историю, получив по почте рассылку вот этой правозащитной организации «Агора». В первой части письма они рассказывают об отчете Юрия Мамчура, а во второй части они в ответ предлагают 10 стереотипов о российских правозащитников. Вот как это выглядит. Давайте послушаем.
Первое. Правозащитники ведут антигосударственную подрывную деятельность. Второе. Правозащитники-шпионы сотрудничают с западными спецслужбами. Третье. Они защищают интересы западных спонсоров на их деньги. Четвертое. Правозащитники связаны с чеченскими боевиками и террористами. Пятое. Им дает деньги воровской общак. Шестое. Правозащитники защищают только преступников. Седьмое. Они не делают ничего полезного. Восьмое. Правозащитой занимаются люди с нечистой биографией. Девятое. Правозащитники получают огромные деньги. Десятое. Правозащитники защищают всех, кроме русских.
Павел, правильно ли я вас понимаю, что вот все, что вы написали, вы считаете действительно стереотипами, причем ложными?
Безусловно.
Точно так же, как Юрий Мамчур, все, что он написал, все свои стереотипы, он тоже считает ложными. Но правильно ли я понимаю, что вы-то не считаете ложными стереотипы, написанные Юрием Мамчуром о России?
Я боюсь, что так, но, по крайней мере, здесь есть о чем поговорить и поспорить.
Да, мы будем с этим разбираться вот в течение нашей программы. Итак, я представляю вам третьего нашего гостя. Это Томас Раймер. Он редактирует полосу мнений в газете The Moscow Times. Здравствуйте, Томас.
Здравствуйте.
Вот Томас много лет живет в России, и он при этом иностранец, и он делает газету для иностранцев, потому что газета выходит на английском языке. То есть он представляет Россию иностранцам тоже. То есть в каком-то смысле и к вам должно быть обращено письмо, отчет вот этого института Discovery. Это для вас актуально?
Ну, это актуально, конечно, есть эти спорные вопросы, конечно. Есть стереотипы такие везде, о всех. И как, ну, русские сами говорят, но в каждом стереотипе есть корни права.
Знаете что, давайте послушаем анонс, а потом начнем разбираться.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем 10 стереотипов о России, составленных старшим научным сотрудником Института Discovery Юрием Мамчуром. Он с нами на связи по телефону из Светлой. С нами также председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков и редактор полосы мнений «The Moscow Times» Томас Раймер. И, уважаемые слушатели, давайте мы так сегодня с вами построим работу. Мы телефон включаем сразу, но мы будем по очереди, последовательно, сколько хватит времени обсуждать каждый из этих 10 стереотипов с Юрием и с нашими гостями. И тот слушатель, который будет в этот момент на связи, вот он будет подключаться к обсуждению конкретного стереотипа. То есть вот, а другие слушатели могут писать на пейджер все, что они думают о нашем разговоре, я им не задаю конкретного вопроса, а все слушатели, которые по телефону, обсуждают тот стереотип, который сейчас обсуждается в студии. Итак, телефон 8 800 222 12. Ну, на пейджер, может быть, мы так сформулируем вопрос, какие стереотипы, существующие, на ваш взгляд, в западной прессе, вы бы посчитали ложными? Ложными. Вот что за стереотипы западной прессы вы сами считаете ложными? Мы ждем ваших сообщений по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свобода. Юрий, я все же несколько слов попросила бы вас сказать о вашем отчете. Почему вы вдруг решили этим заняться?
На самом деле это не внезапное решение. На протяжении года я уже являюсь сотрудником Discovery Institute, и идея зародилась год назад создать проект по России. Проектов по России очень много в Америке, потому что есть фонд наследия Heritage Foundation в Вашингтоне, здесь в столице, есть American Enterprise Institute, и они все проводят очень ценную работу по глубокой аналитике политических процессов и так далее. Однако в Америке нет ни одного агентства или ни одного аналитического центра, который бы просто передавал новости. Например, только что вы играли песню Шнура по радио в этом ролике. В эту среду или в четверг на нашем веб-сайте мы подместим ревью фильма «Бумер 2». И это очень интересно американцам. Они не знают, что кинематограф в России живет и процветает, потому что последние фильмы «Девятая рота», «Бумер» и так далее, они не доходят до Америки. Их нету в американском прокате, не существует титров для них. То есть это, например, культурный аспект моей программы. Uh-huh. Другой аспект программы заключается в том, что вот в своем же первом же стереотипе я провожу цитату Financial Times, которая говорит то, что целый этаж бывших и настоящих сотрудников КГБ в новых позициях на президентском окружении. И сразу же у меня возникает вопрос. Эта статья датирована августом 23 2004 года. Это просто некорректно для журналиста, ответственного журналиста, писать то, что нынешние сотрудники КГБ, потому что КГБ не существует в России. И оно не существует с 1991 года, насколько я понимаю. И таким образом целью проекта стало...
Слушайте, ну вы меня, извините так за грубое слово, КГБ, ФСБ, ну один черт. В общем, структура-то та же. Нет разве?
Ну
принцип тот же. Спецслужбы.
Я считаю, что служба ГРУ заместила службу КГБ, если как бы говорить с теми же понятиями. И, насколько я знаю, из ГРУ очень мало сотрудников являются окружением Путина, либо находится в Кремле, потому что, может быть, имеется в виду ФСБ, но, насколько мне известно, ФСБ занимается борьбой с наркотиками и так далее.
Знаете, Юрий, вы уже начали сразу же обсуждать. Давайте вот мы не будем забегать вперед. Вы сразу по первому пункту. А я все же хочу спросить об отчете. Вы проделали огромную работу, в смысле даже, может быть, я не знаю, насколько была она огромной по развенчиванию стереотипов, но вы разослали в 50 тысяч средств массовой информации свой отчет. Вы собираетесь осуществить колоссальную бумажную рассылку. Это ведь средства большие, это силы огромные должны быть вложены.
Ну, на самом деле...
Бумажная рассылка по 50 тысячам адресам. Недорого, нет?
Мы пошлем рассылку на 1056 адресов. Как раз сегодня я вот перед тем, сколько адресов будем слать. А почему произошел такой отчет?
Почему?
Я скажу в общих словах. На позапрошлой неделе моя программа наконец-то получила основной грант, так называемый, от одного из местных инвесторов. Я сразу затронул вопрос финансирования программы Discovery.
Да, обязательно.
В Discovery существует много программ. Одна называется Intelligent Design, которая старается соревноваться с теорией Дарвина. Другая программа называется Cascadia, и она занимается транспортными развилками, развязками по местным штатам Орегон, Вашингтон и канадская British Columbia. Третья программа занимается по Technology Broadband. Они занимаются интернетом, телефонными линиями и так далее.
Так,
то есть Discovery себя вмещает множество различных программ и проектов. Среди них Россия. И у российской программы, кроме russiablog.org, основного веб-сайта, собственно говоря, не было ничего. На этом веб-сайте мы собрали очень много информации по таким темам, как Сычев, например, потому что про Андрея Сычева, к сожалению, в Америке вообще не пишут и не говорят. Есть такие темы, как детская порнография в России, опять-таки те же фильмы, которые я затронул. То есть мы старались писать на те темы, которые американская пресса о России не оповещает, включая бизнес и криминал и так далее.
Так, а вот этот грант на развенчивание стереотипов, вот вы...
Вот этот грант...
Вы получили от американца или это была российская организация? Что это за организация, которая выдала грант?
Я не хочу называть имя этого человека, это американский. Это один из основных американских инвесторов, который потерял очень много денег в России. Который лично знал Ходорковского и помогал открывать фонд «Открытая Россия». Он же помогал основать телепередачу «Куклы» в свое время. И он же встречался с Путиным в 2001 году. То есть это человек, который занимается международной политикой, и он инвестор. Он живет в штате Вашингтон. У него был просто личный частный интерес к программе. Грант был очень небольшой, $50,000 на целый год. По американским меркам это очень и очень мало.
Юрий, и его интерес состоит в том, чтобы развенчать вот эти стереотипы, чтобы показать, что все не так плохо в России, как думает американская пресса. В этом его интерес?
Его интерес заключался в том, чтобы довести истину до американских масс. Не обязательно нарисовать позитивную картину России, когда мы будем говорить о этих стереотипах. Там будут цитаты из моего личного доклада, которые покажут то, что в России не все так и хорошо. Но в России также все не так и плохо. И те страсти, на которые американская пресса старается обращать внимание, они не так страшны, как кажется. Есть другие, как бы, если американцы хотят быть сенсационными, то есть другие вещи, которые вполне сенсационны. Сычев и так далее, и так далее.
Да.
Однако почему-то вся американская пресса смотрит исключительно на действия Путина.
Ну, это упущение американской прессы, потому что Сычев тоже имеет отношение, конечно, к политике Путина. Если они хотят покритиковать Россию, они вполне могли воспользоваться делом Сычева, просто вот это так действительно вот упустили они эту возможность. Юрий, я объясню, почему я задаю вопросы про инвестора. Вот я прочитала сообщение РИА Новости о вас, о вашем отчете. Это официальное агентство, государственное, и оно так достаточно пафосно преподнесло вот эту информацию. Есть сайт newsru.com, который немножко уже по-другому это оценивает. Он дает вот такой намек. Вот послушайте, я цитату дам вам. Отметим, что этот документ хорошо вписывается в предвыборную политику Кремля по улучшению имиджа российского государства, проводимую как в отечественных, так и в зарубежных СМИ. Напомним, совсем недавно замглавы администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков заявил, что в России недостаточно делается для создания единого информационного пространства по всей стране. По его мнению, нужно активнее улучшать свой имидж в западной прессе. А в мае администрация президента России даже обратилась за помощью к западным консультантам по пиару. Я чувствую в этом некий намек, что этот ваш отчет – это часть этой кампании по улучшению имиджа в России. Вы не чувствуете этого намека?
Да, я сегодня прочитал, я тоже почувствовал намек, я его, честно говоря, даже разделил с сотрудниками, потому что нам было смешно от этого намека. Так как с администрацией президента и вообще с какими-либо государственными чиновниками или даже русскими новостными агентствами мы вообще не работаем. Я сделал рассылку, которая пошла на 7,5 тысяч адресов личных, которые я вытащил из базы данных. И среди них было новостное агентство РИА Новости, потому что у них есть представительство в DC, Вашингтон, DC, столица. И на следующий день мне позвонил один из их представителей и по телефону задал вопросы, которые вылились в этот неожиданный доклад от РИА Новости для меня. То есть финансирование, опять-таки, программы не только идет от этого инвестора. Я скажу, $2,500 дала организация Henry M. Jackson Foundation, я готов назвать их имя. Это очень либеральная организация, которая находится здесь, в Сиэтле. Еще небольшую сумму дала организация, которая строит кедровые дома. И Эта компания строит кедровые дома русским олигархам и политическим сотрудникам и так далее. Их, они также базируются в Сиэтле, и их новый календарь выходит на русском и на английском языке. То есть у них английской версии даже нет, потому что такой хороший бизнес у них в России. То есть программа полностью спонсируется местными бизнесменами, местными инвесторами. Также не забывайте то, что в Сиэтле базируется компания Boeing, компания Starbucks, это самая крупная компания по производству кофе в мире, Microsoft, компания Callison Architects, которая управляет Мегамолом и Икеями в Москве и помогала их дизайну и строить. Сиэтл...
Ну, большой город, так, короче говоря, да.
Сиэтл, он город небольшой, но очень большая концентрация денег, инвестиций и международных компаний, потому что также в Сиэтле, кроме всего прочего, находится еще самое крупное на западном побережье после Сан-Франциско.
Юрий, я уже уже например, путеводитель по Сиэтлу, я не очень... Это вы все к чему говорите? Что есть кому финансировать ваши проекты? И без Кремля,
абсолютно.
В этом смысле.
Мира,
все.
Да, абсолютно. С мира по нитке, там 2,5
Да, ну понятно. Ну понятно, Юрий. Ну давайте теперь уже приступаем к делу. Вот давайте все по порядку. Итак, начинаем. Вот сколько успеем за программу, столько обсудим ваших стереотипов. Итак, первый стереотип. Владимир Путин, бывший агент КГБ, подавляет любые оппозиционные настроения и аккумулирует власть. И теперь я читаю очень коряво, потому что передо мной лежит английский вариант, а соседи будут меня, мои коллеги, поправлять, и вы, Юрий, тоже. Я очень коряво читаю, как вы отвечаете на этот стереотип. Вы говорите, да, как и вы, большинство, очень многие в российской элите, правда, что Путин был офицером КГБ. КГБ, однако, больше не существует. Вот то, что вы нам только что говорили. В 91-м году оно было расформировано вместе с распадом Советского Союза, и в ранних 80-х, может быть, вы имели в виду ранние 90-е, здесь, наверное, ошибка в вашем отчете.
Нет, да? Had been almost completely transformed, имеется в виду, что с 80-х
годов... Начиная с 80-х, правильно. С 80-х она почти полностью там трансформировала, и вот одна вещь о КГБ известна, что она набирала в организацию ярких, способных молодых людей, то есть вы хорошо уже о них априори заранее думаете, о тех, кто там работал. И второе, если бы Путин хотел вот эту свою власть приумножить, то он бы, наверное, искал возможность остаться на третий срок как президент. Однако же ясно, что он не горит таким желанием. Дальше, что касается оппозиции. Либерально-демократические партии в России весьма непопулярны, поскольку они ассоциируются с коррупционным, скоррумпированным ельцинским режимом. У них они не воспользовались возможностью объединить свои силы, и также у них нет ясной и четкой экономической и политической программы для нации. И многие русские приветствовали отмену прямых губернаторских выборов, потому что с облегчением они ее приветствовали, потому что вот эти губернаторы, у них было очень мало ответственности, и они при этом очень привыкли, они превышали свои полномочия, и также очень многие преступные элементы и олигархи просто покупали вот этот иммунитет, депутатский иммунитет. Так что хорошо, что отменили выборы, и люди это приветствуют. И еще один вы приводите факт того, что в России не подавляются оппозиционные настроения. В 2005-2006 годах было много протестов, демонстраций, и до сих пор популярная коммунистическая партия маршировала вместе с русскими фашистами, так и лонгсайд, правильно? Параллельно там с русскими фашистами в Москве. В мае, 1 мая 2006 года, они несли антиправительственные лозунги, включая тот, на котором было написано «Путин и саксессоры», это
Путин и,
приспешники, наверное. Да пошли вон, пошли вы к черту, да, идите к черту. А преемники, да, имеется в виду саксессоры, да, Томас?
Да,
Путин и его преемники пошли вон, короче говоря, и, между прочим, сравните, предлагайте вы своей американской аудитории с такими антиправительственными. Возможно ли подобные марши в Иране, в Китае или в Северной Корее? Вот это я перевела, извините за корявость нашим слушателям, ваш текст. И теперь давайте, пожалуйста, мы это обсуждать. Павел, вот ваши комментарии. Пожалуйста, с вас начинаем.
Да, я бы хотел про Комитет государственной безопасности сказать. Вот исходя из того, что сказал Юрий, ощущается, что просто не совсем в теме вот развития и истории этой структуры. Значит, она действительно называлась сначала КГБ со всеми этими советскими традициями. Кстати говоря, общими для всего, для всех стран бывшего социалистического лагеря. В 91-м году, после того, как путч провалился, кстати говоря, инициатором которого был бывший председатель КГБ Крючков, значит, новый президент России Ельцин очень сильно реформировал эту структуру, и одним из основных задач было разделение, ну, то есть переименование и разделение этой структуры. Тогда возникла и служба внешней разведки, и Федеральная служба безопасности, и Федеральное агентство правительственной информации, и отдельно была еще погранслужба. То есть это все раньше входило в структуру КГБ. Что касается ГРУ, Главное разведывательное управление Министерства обороны, она как была всю жизнь в Советском Союзе, так она и до сих пор существует. Это структура, которая ориентирована на, значит, это военная разведка за пределами России. И что самое интересное, с приходом президента Путина одно из основных решений в отношении ФСБ было вновь объединение ранее самостоятельных служб в рамках под крышей Федеральной службы безопасности. То есть ФАПСИ была упразднена, Федеральная погранслужба была упразднена, и фактически ФСБ в настоящее время по объему своих полномочий очень сильно похожа на Комитет государственной безопасности бывшего Советского Союза. Ну, единственное достижение, скажем, такое демократическое было в том, что благодаря требованиям Совета Европы Россия перевела следственные изоляторы ФСБ в ведение Минюста. Это вот что касается ФСБ. И еще раз скажу, что в нынешнем виде ФСБ очень похоже на тот самый КГБ, стереотип о котором вы пытались развенчать.
Угу. И во власти все-таки много. Юрий, а вот то, что хорошо, давайте будем. Вот вы считаете, что КГБ это одно, ФСБ это другое, а то, что во власти все-таки очень много выходцев из ФСБ, давайте поправим ФСБ. Это нормально?
Я считаю то, что нормально то, когда идет окружение, друзья из колледжа, друзья из университетов, сотрудники, бывшие со студенты, когда они, естественно, идут во власть. То есть при Ельцине мы наблюдали семью, так называемую, которая пришла во власть. Здесь мы наблюдаем тех, кому Путин лично может доверять. Они приходят во власть, потому что это, я не думаю, что это заключается в их заслугах в ФСБ или давайте назовем в КГБ.
Просто так
я
совпало. Думаю, вы считаете, так совпало, что они работали в ФСБ вместе?
Я считаю, что да, потому что это люди, которым Путин может доверять. Это люди, которые с ним прошли какие-то карьерные ступени. И, естественно, Путин не будет брать себе помощники кого-то из пединститута, например.
Понятно. Да? Вы считаете нормально. Мы продолжим этот разговор через 2 минуты после краткой сводки новостей. А я объявлю следующий ток-шоу, который выйдет в прямом эфире. «Человек имеет право», ведет Карен Агамиров. Обсуждаться будет очень интересная тема — «Право жить в объединенной Европе». И это будет в 1:00 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Кисловодске убит местный имам и ранен милиционер. Сотрудника милиции ранили неизвестные при попытке проверить у них документы. Спустя некоторое время поступило сообщение, что имам городской мечети обнаружен мертвым в подъезде своего дома. По одной из версий, те, кто напал на милиционера, до этого убили священнослужителя. В гарнизонном суде Челябинска оглашается приговор по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым в январе этого года. Прокурор требует для главного обвиняемого сержанта Александра Сивакова 6 лет тюрьмы. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В Пермском крае при столкновении 2 рейсовых автобусов погибли 4 человека, по меньшей мере 12 ранены. По предварительной информации, один из автобусов выехал на полосу встречного движения. Предположительно, он был неисправен. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Цзуньтиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана в провинции Лашкаргах при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек. Приблизительно столько же получили ранения. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Экс-премьер Ливан Рафик Харири и еще 20 человек были убиты в 2005 году при взрыве грузовика, за рулем которого, судя по всему, находился смертник. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник докладе по итогам независимого расследования, проведенного экспертами ООН. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем 10 стереотипов о России, составленных старшим научным сотрудником Института Discovery США Юрием Мамчуром. Он с нами на связи из Сиэтла. В гостях также председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков и редактор «Полосы мнений» газеты «Moscow Times» Томас Раймер. Телефон прямого эфира единый бесплатный для всей страны 8 800 222 12. По этому телефону слушатели будут присоединяться к нашему обсуждению стереотипов. И также ждем ваших комментариев на пейджер по телефону. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент Радио Свобода. И вот как по-разному люди воспринимают все то, о чем мы говорим. Слушатели Майоровы пишут: абсолютно согласны с каждым словом из первого прочитанного вами отрывка, то есть из стереотипов, не считают ложными стереотипы. Слушатели Майоровы, то, что написал Юрий Мамчур, и абсолютно не согласны с тем, что касается деятельности правозащитников. Это не стереотипы, это действительность. Итак, и наоборот, Раиса Николаевна пишет: все, что вы прочитали о правозащитников, правда, это бывшие ярые антисоветчики. Ну, вот такие разные мнения у людей, что совершенно естественно. Мы продолжаем обсуждать пока только еще первый пункт. Первый пункт. Какой там у нас он был? Как мы его формулируем? Что Путин, бывший агент КГБ, окружил себя вот такими же он. И что еще? И подавляет свободы и оппозицию. Томас Раймер, пожалуйста, ваш комментарий к этому пункту.
Ну, мне просто очень интересно было там два момента. Uh-huh. Выборах губернаторских. Просто я жил 5 лет в Питере, приехал в Россию в 99-м году и жил там при Яковлеве, да, Владимир Яковлев. Во время второго срока Яковлев стал еще, ну, отстался очень популярным губернатором там. Он хороший губернатор или плохой, но это другой вопрос, и есть разные мнения на это. Но просто люди там не хотели, мне кажется, чтобы просто в Кремле решили, кто будет губернатор. Mm-hmm. Матвиенко с сильной поддержкой Кремля стал губернатором, и это первый шаг, по-моему, и как выглядел мне, первый шаг такой же нынешней системой, которая существует сейчас. Второе, мне очень
интересно... То есть вы сомневаетесь в том, что люди так уж поддерживают отмену выборов губернаторов?
Я сомневаюсь особенно, потому что когда эта мера принята была, это объяснение было что-то против терроризма. Uh-huh, что uh-huh. я читаю здесь, uh-huh. это не терроризм, я не вижу
здесь,
слова
да,
терроризм.
Да, здесь Юрий считает, что это была мера против борьбы с коррупцией, что не нужно избирать этих коррумпированных губернаторов, что они все равно покупают. Правильно, Юрий, я вас интерпретирую? Что эти люди покупают место, вы про терроризм тут ничего не пишете, а ведь мотивация была борьба с терроризмом.
Я бы хотел просто короткий комментарий.
Давайте.
Борьба с терроризмом, это понятно русским людям, когда Путин говорил о борьбе с терроризмом.
В тот момент.
В тот момент, что террористы доехали до школы в Беслане mm-hmm. из-за безумной коррупции mm-hmm. на местах, начиная от обыкновенного милиционера на посту, заканчивая заместителем министра и парламентом республики. Поэтому терроризм, это понятное слово для обычного человека, которое на данный момент было понятно. Мне кажется, что цепляться за слово терроризм в этом случае не очень адекватно.
Уже не актуально,
что...
да? Наверное,
это не актуально.
Да, не актуально. Хорошо.
Коррупция mm-hmm. породила Беслан, коррупция породила безумный терроризм.
Хорошо. Да. Но тем не менее, вот мы останавливаемся на том, что Томас считает, что никакого энтузиазма все-таки у людей не вызвала отмена вот этих губернаторских выборов. Что еще, Томас, вы хотели сказать?
Просто второй момент мне очень интересно. Он написал о том, что коммунисты, у них плакаты так и были на mm-hmm. улице, и что будет запрещено, конечно, в Иране, в Китае или в Северной Корее. Uh-huh. И слушаю часто такие аргументы, но, как я понимаю, Россия, ну, как лидерство России, они говорят, что Россия — это демократия, uh-huh. Россия — это член Возморки, uh-huh. это типа, ну, современные развивающие нации.
Да, то есть
страна,
это уж слишком сравнивать.
И вот и сравнать с Ираном, uh-huh. с Китаем, и с Северной Кореей я не понимаю. Быть лучше, чем, если это вопрос права человека или свободы слова, быть лучше, чем Иран или и Китай, мне кажется,
это
не гордость.
Да, это не слишком много чести. Станислав из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, давайте мы с вами, извините, что я вот ваш как бы ответ предваряю, но хочется с вами обсудить то, что мы не обсудили еще с гостями. Вот этот пункт из объяснений Юрия для американских журналистов, что либеральные демократические партии в России не популярны, потому что они ассоциируются с коррумпированным ельцинским режимом. Вот что вы скажете по этому поводу? А также, довольны ли вы, что отменили губернаторские выборы и теперь коррупции поменьше в связи с этим?
Понятно. Значит, смотрите, такая вещь получается. Что из себя представляют эти партии? Угу. Эти партии, они все созданы комитетом, ну, бывшим комитетом госбезопасности, ныне ФСБ.
Какие партии?
Вот эти, да все до единого. Возьмите какие-то казаки, анархисты. Понимаете, у нас в России ничего не может появиться без команды, абсолютно. Понимаете, единственный человек вот попытался выйти из команды, это вот Рогозин, его тут же, видно, выбросили из политики. Понимаете, поэтому все эти партии, они, собственно говоря, ничего из себя не представляют. Они все поют в одну дуду, что прикажет центр. А центр это
вообще
прежде всего
все, Путин, включая правительственную, да,
безусловно,
вот это Единая Россия.
Безусловно.
Так.
Теперь по поводу вот вы очень правильно, Елена, отметили, что КГБ и ФСБ это одно и то же. Угу. Это действительно, вы совершенно правы. Почему? Я, знаете, в силу сечения обстоятельств очень близко познакомился с этой структурой, могу сказать со всей ответственностью, что действительно это одно и то же. Причем, понимаете, вот если взять Путина, так он работал в первом главном управлении ПГО, это военная разведка, она работала за рубежом, в общем, там были лучшие кадры, все это правильно. Вот. А пятое управление, это было управление, которое занималось инакомыслящими,
да,
понимаете?
Угу.
Вот эти психбольницы, это все их работа. Возглавлял его небезызвестный Черкесов, вот такой ленинградский деятель, вы, наверное, о нем слышали.
Да,
конечно.
И, между прочим, он очень даже у власти.
Директор госнаркоконтроля.
Да, безусловно, да, понимаете? Да. Что получилось? Вы понимаете, какая вещь? Когда в Беловежье был расчленен Советский Союз, вот этими тремя славянскими президентами, была уничтожена великая евразиатская держава, Советский Союз. А система политическая, сталинская, брежневская, она сохранилась во всех этих 15 республиках, в том числе и в России. Понимаете, сталинская она была по идеологии, вот строение вот этого центра знаменитого, а брежневского по происхождению. Понимаете, поэтому, собственно, мало что изменилось. Ну, возьмите вот этот самый наш дорогой Ельцин, из строителя коммунизма превратился в строителя капитализма. Хотя я уверен, что членораздельно объяснить, что это такое, он бы, наверное, не сумел.
Спасибо, Станислав, вам спасибо за звонок. Юрий, вот я вам также обращаю мнение Татьяны. Странно, что Юрию нравится жуткая коррупция в России, постоянные теракты, сокращение населения, ксенофобия, национализм, нищета 40% населения. Вот Татьяна считает, что попав на предмет коррупции, ничего не меняется. Вы говорите о том, что партии не нравятся вот эти вот маленькие либеральные, потому что они ассоциируются с Ельциным, а ведь вот люди считают, что и нынешняя Россия вполне коррумпированная.
Я немножечко вернусь к комментарию Томаса, прямо на секундочку.
Давайте,
Китая. Томас сказал о свободе слова, правах человека, однако мы не затронули вопрос свободного рынка. И, Китай, может быть, не говорит о правах человека, однако поток денег, включая из Америки и из западных стран, однозначно показывает, кому доверяют больше, кто более свободен. И в данном случае Китай кажется более свободным для американских инвесторов, хотя с точки зрения инвестиций Россия не намного опаснее, чем Китай, потому что в Китае все официально принадлежит наполовину государству. То есть это вот я хотел вернуться просто к тезису. Во-вторых, мы немножко начали терять тезис, потому что мы начали говорить о третьем департаменте КГБ.
Ой, не надо в это углубляться, если да, с вашего позволения, давайте не будем.
Да,
нет, вот хотя нет, слушатель правильно сказал, что еще же надо в пятое вспомнить. И теперь вот человек, который преследовал диссидентов, да, и он где теперь?
Конечно,
он же, извините, не на пенсии.
Конечно, но мы вернемся к западным читателям. Западные читатели не разбираются в третьем и в пятом департаменте. Они знают то, что КГБ травили людей по ночам, их вытаскивали из квартиры и так далее.
Да, Юрий, может быть, наоборот, западная пресса виновата в том, что она плохо объясняет читателям, что нет большой разницы между КГБ и ФСБ. Может быть, ей стоило бы объяснять, что есть преемственность, есть люди, которые травили диссидентов, а стоят сейчас в современной России на высоких постах. Может быть, в этом и дефект американской прессы, что она как-то очень поверху, а надо бы глубже.
Ну, травили людей, как я написал в докладе, до 80-х годов. Если вы посчитаете по годам, то травить людей, те, кто сейчас во власти, им по 50 лет, они не могли. Они были выпускниками школ от 10-х классов и только шли в колледж. Так что они травить никого принципиально в 80-х
годах. Да, Юрий, но не считая того, что однажды я рассказывала в университете в 83-м году анекдот про Брежнева, вы мне сказали, не надо, Лен, потому что, в общем, проблемы у тебя могут быть. Вы, наверное, этого не помните уже? Вы молодой, что ли, человек?
Я молодой, я этого не помню.
А вам сколько лет, Юрий? Просто извините, так, чтобы мы понимали.
Я очень молодой, мне всего 24 года.
А, ну тогда все понятно. Тогда нет, Юрий, в 80-х годах все было с этим в порядке. В общем, нужно было быть очень аккуратными. И с анекдотами, и со всеми остальными вещами.
У меня многие члены семьи работали, и им предлагали и быть в КГБ, и не быть в КГБ. И я хорошо очень знаю из истории своих родственников и близких друзей. Один из моих самых близких друзей, ее отец, работал в КГБ на Кубе много лет, как раз в 80-х годах. Угу. Поэтому мне кажется, что я неплохо знаю, что такое КГБ. И вот вы говорите, что вам сказали не рассказывать анекдоты, что проблемы. Однако проблем у вас не было, и наверняка проблем ни у кого не было, кто рассказывал анекдот. И вы лично никого, наверное, не знаете.
Да, вы знаете, у нас были студенческие, слушай, мы так решили, я вам решила поделиться прошлым, были студенческие капустники в университете, когда приходили люди из обкома партии, черкали эти тексты, эту шутку нельзя, да, их не сажали, их просто цензурировали так, серьезно, причем ерунду цензурировали. Если бы они позволяли себе политику, я не знаю, учились ли бы они дальше в этом университете.
Ну да. Я до сих пор иногда говорю по телефону, и я иногда очень критичен о Путине. Когда я говорю в личных разговорах со своими друзьями в Москве, я употребляю нецензурные фразы, и мне некоторые друзья говорят то, что аккуратно, потому что ты в беду попадешь, потому что я в Москву летаю. И я говорю то, что да проснитесь, это же не 70-й, не 80-й год. И самое интересное то, что друзья, которые говорят именно так, это те, которые выросли в 60-х, 70-х годах, потому что молодые люди, они абсолютно открыто говорят, что они хотят по телефону, и лично, и так далее. То есть мне кажется, что фактического примера тому, что КГБ кого-то преследовало или кого-то посадило в тюрьму за шутку или за какое-то слово, никто не сможет мне привести ни из 80-х, ни из сегодняшних годов.
Один простой пример приведу. Вот я сам из Казани вырос там, и там в нашей Чистопольской тюрьме в 86-м году уже при Михаиле Горбачеве от голодовки против политических репрессий скончался известный правозащитник Анатолий Марченко, например. И в этой же тюрьме в это же время примерно находился и Анатолий Щеранский, который в настоящее время является одним из министров израильского правительства, эмигрировавший впоследствии. Так что я думаю, что вы слегка преуменьшаете могущественную роль Комитета госбезопасности советских времен.
Вы знаете что, уважаемые коллеги, просто время идет, мало остается, мы вот прям, а сидим-то мы все еще на первом пункте. Юрий, давайте мы тогда вот давайте так, я даже не знаю, как поступить, чтобы все это сделать быстро и более-менее познакомить с вашей аргументацией наших слушателей. Юрий, давайте я вот по 10 пунктам быстро пробегусь по вашей аргументации и буду как-то вычленять вашу главную мысль. Ладно, вот что вы опровергаете. Хорошо, если что-то не так, вы поправляете. Итак, второй пункт. Русские живут под путинской тиранией. Путин-то был выбран 70... Вы говорите, вы пишете. 71% населения вы поддержали в 2004 году. И да, конечно, русские не так уж активны, не так уж активно, может быть, и участвуют в выборах, но, однако же, 70-80% людей его поддержали. Кроме того, в среднем русские зарплаты выросли на 1/3 за последние 2 года. Частные предприниматели и бизнесмены стали лучше платить налоги, и у них даже появилась возможность делать сбережения и развивать там бизнес-стратегии. И все это они стабильность получили благодаря администрации Путина. И российский бюджет растет за эти годы, он вырос, и ВВП вырос, то есть получше стало с экономикой. Дальше я иду по пунктам. Один я пропускаю, потому что хочу его чуть-чуть обсудить подробнее, это про свободу слова. Четвертый пункт. Ходорковский политический заключенный, считает американская пресса. Нет, вы пишете, что ЮКОС практиковал уход от налогов в огромных размерах, и кроме того, многие друзья Ходорковского обвиняются в убийствах. Пятый пункт. Нарушение прав человека в Чечне. Да, вы пишете, были нарушения и со стороны федеральных войск, и со стороны чеченских вот этих вот группировок. Но, тем не менее, иностранные журналисты не хотят замечать того хорошего, что происходит в Чечне. А Чечня строится, развивается. И вот Рамзан Кадыров – это очень популярный чеченский лидер. Шестой пункт. Кремль поддерживает Хамас, Иран и радикальные группировки. Вы говорите, что Путин никогда не встречал, не только Путин, никогда не встречался с членами Хамаса, но и русский иностранный министр, министр иностранных дел Сергей Лавров тоже дал понять, что эта группировка не будет признана Россией, да, до тех пор, пока ее не признает Израиль. Ну, тут Томас что-то очень хотел коротко сказать. Томас, по-моему, вы хотели высказаться. Юрий, я пока правильно все, да, бегу по вашим пунктам, правильно? Четко?
Да.
Все нормально. Томас, вы что-то про Хамас хотите сказать? Какую-то маленькую реплику, без обсуждения.
Ну, просто Хамас мне интересен, потому что история этого правительства, например, пригласит Хамас в Москву, конечно, это свободное решение, это их права, конечно, так решить, но они в это время работали, имею в виду российское правительство, работало с европейскими и северноамериканскими правительствами, и просто решить эту проблему, сказать, что Хамас это не террористическая организация, мне очень странно, но сравнивать с реакцией здесь, когда в данный, думаю, что это уже 5 лет назад был так называемый конгресс чеченского самостоятельности, и реакция здесь очень сильно была, но это там при конституции данной им запрещено запрещать такое дело. Mm-hmm. И меня просто сравнивают реакции, что они говорят о Хамасе и что они говорят о бета-конгрессе.
Двойные стандарты.
Но двойные стандарты я не хочу говорить, потому что так часто слушаю здесь, о Западе.
Хорошо.
Юрий. Хамас это была террористическая или давайте назовем радикальная группировка, но ее же выбрали демократическим процессом при наблюдении иностранных обозревателей. И я считаю то, что не приглашать Хамас, это когда ребенок себя плохо ведет, его можно закрыть в комнату, и он начнет там бить игрушки, посуду и так далее. А можно попытаться с ним беседовать.
Извините, это стало политической организацией, безусловно, но на самом деле вопрос и просьба была в Европе, что recognize, как
признать
Израиль и сказать, что такой терроризмом они занимаются. И этот мы пока не слышали. Сказать, что это политическая организация, да, я согласен. Сказать, что стал политической организацией, значит, что уже не террористическая организация, я не уверен, что так можно сказать. Угу.
Хорошо. Юрий, давайте мы, правда, это не будем международные уже дела углубляться. Дальше, 7 и 8 пункт посвящены российским законам об НПО и о законе противодействия террористической деятельности. Тоже я не буду здесь деталей приводить ваших аргументов, что не так все плохо. Вы говорите, что там западная пресса говорит, что это плохие законы, нарушают права человека, вы говорите, что это не так. Не будем сейчас здесь сдаваться, как именно не так. Девятый пункт. Путинская политика нарушает главные права человека по всей России, которые дарованы им Конституцией. Так, я пафосно переведу.
Я бы по-другому перевел. Да. Путинская политика является основными, путинская политика преподносит основные нарушения прав человека. То есть в этом плане по-английски это звучит так, что все проблемы от Путина. То есть других проблем.
Проблемы с нарушениями прав. Нет, подожди, все проблемы с нарушениями прав России от Путина, правильно?
Да.
И вы говорите, и вот здесь вы говорите, что же вы все на Путина-то, когда здесь нарушение прав человека есть в армии, и есть детская порнография, и вот что же вы все про это, все на Путина, когда без Путина масса других проблем. Тут хотел что-то сказать коротко очень Павел.
Да,
пожалуйста,
вот,
Павел.
Юрий одним из аргументов приводит то, что массовые нарушения прав человека в России возникают в связи с исторически неэффективной правовой системой и массовой коррупцией. Так вот, я боюсь, что именно бездействие Путина который ничего толком не сделал за время своего правления с целью изменения этой самой исторически неэффективной правовой системы, и порождает и позволяет говорить о том, что этот режим действительно способствует массовым нарушениям прав человека, потому что на данный момент силовой блок и судебная система, они являются основными источниками массовых нарушений прав человека. А кому, как не президенту демократической страны, которая себя хочет видеть Россия, заниматься реформированием и изменением этой самой исторической, как вы говорите, предопределенности.
То есть ваша мысль в том, что он несет ответственность за все?
Безусловно. И за то, что именно бездействие является
плохим. Юрий, пожалуйста, говорите. Юрий, да.
Я бы хотел бы просто сказать имя Андрей Козлов, который показывает собой то, что это человек, который отказался от охраны Сбербанка. Это человек, который отобрал лицензии у 900 банков, которые проводили коррумпированную политику. Например, нужно было заплатить 3 миллиона долларов, чтобы открыть банк в Москве. Это известный факт. И вот Андрей Козлов пытался с этим бороться. И я уверен, что убили его не путинцы. То есть,
да, Юрий, считаю, но, наверное, есть большая вина Центробанка, который состоит в том, что персонифицированным был этот отзыв лицензии, что получается, что один человек оказался виноват вот в бедах этих банков, так, и, может быть, ему и отомстили.
Это личность, этот человек, с моей точки зрения, я об этом написал на своем веб-сайте, является олицетворением борьбы с коррупцией. И очень тяжело бороться с коррупцией, потому что она идет в корне. Например, если вас остановят...
Но разве не вина государства, что они замкнули всю борьбу с коррупцией одного человека, чтобы его, в конце концов, взяли и убили? Вот все, с кем он боролся.
Я считаю, что надо все начинать с людей, потому что, вот, например, мы говорим о коррупции, однако, если сейчас вот вы поедете по Москве и превысите скорость, вас остановит милиционер, я уверен, вы ему дадите 200-250 рублей. Вы не будете штраф полностью оформлять. Это и порождает коррупцию, потому что милиционер делится со старшиной по смене. Страшна по смене, делится, так далее, идет до министра. И когда русские говорят о коррупции, они всегда говорят, вот коррупцию бы изменить. И почему-то все думают о безумных миллионах долларов. А с моей точки зрения, коррупция начинается с того, что студент подкупает преподавателя, ученик подкупает учителя. Мы платим милиционерам штраф. То есть очень тяжело изменить коррупцию.
То есть сами виноваты, люди сами виноваты. Вот так вот это замкнутый круг. Понятно.
Да,
ваша мысль
мне
ясна. Я, правда, если вы меня имеете в виду, я взяток никогда, слава богу, не давала. Так вот получилось, что я не признаю этого. Машины у меня нет, поэтому, к счастью, не знаю, как бы себя вела. Наверное, пришлось бы давать эти деньги, но вот машины нет, не вожу. Так, Сергей из Санкт-Петербурга, извините, что вы так долго ждете. Пожалуйста, подключитесь к нашему вот этому сейчас обсуждению ситуации с нарушением прав. Все ли беды от Кремля, или все-таки есть масса вещей, в которых он абсолютно не виноват, такие как, например, детская порнография или нарушения в армии? Вот, пожалуйста, Сергей, что вы думаете?
Добрый день. Мой вопрос как раз именно этого и касается. Угу. Только до конца, пожалуйста, дослушайте его. Вот я хотел спросить у господина Манчура, не кажется ли вам, что без принятия полномасштабного закона о люстрации в России те трансформации, о которых вы упоминаете, просто невозможны? Речь идет просто о политической демагогии и пропаганде. Вот кому легче, на самом деле, от того, что роль КГБ теперь, по вашим словам, в большей степени берет на себя ГРУ? Что это меняет неформально, а по существу? Неужели конкуренция между российскими военными и политическими спецслужбами действительно видится в США как прообраз двухпартийной системы по-российски? Спасибо.
Спасибо, Сергей. Успел, видимо, даже записать свой вопрос, пока он нас ждал.
А позвольте я про иллюстрацию расскажу. То есть, что такое, что такое, просто объяснить. То есть, может быть, не все радиослушатели просто знают то, что закон о иллюстрации это опубликование в открытой печати списков всех сотрудников спецслужб бывшего. Это закон использовался в Чехословакии, в Чехии, в Польше и в Венгрии. А кроме опубликования сотрудников спецслужб, еще и опубликование агентов. То есть многие говорят о том, что это было бы здорово, если бы так было в России.
Хорошо. Юрий, давайте мы все-таки вот с КГБ уже будем считать, что закончили, хотя, конечно, это дискуссия бесконечна. Я последний пункт, я уже вот как бы этот свой галоп по Европам заканчиваю. Россия ненадежная страна для американских инвесторов. Вы считаете, что это не так, что в России растет одно, другое, третье, пятое, десятое, там экономика и так далее, что давайте все-таки все-таки туда деньги вкладываете, тоже сейчас не обсуждаем. Я хочу, чтобы оставшееся время мы посвятили вот этому пункту, что российские средства массовой информации не свободны. Вы считаете, это не стереотип. Вы считаете, что это не так. Я читаю, вот тут я уже читаю, что многие, не то чтобы там поддерживают, многие средства в России массовой информации, не то чтобы там поддерживают правительство, а наоборот, они открыто критикуют Кремль. И более того, они даже отказываются видеть те позитивные изменения, которые происходят в стране в последние годы. И вообще в стране 1100 телевизионных каналов, 670 радиостанций, 50 тысяч газет, независимый интернет-медиа очень популярны и доступны. 20% населения получает информацию из государственных установленных, господи, из средств массовой информации, которые установлены, да, господи, как принадлежат государству, да, но большинство русских телезрителей предпочитают все-таки частные каналы и развлечения на частных каналах. В России западные доступны западные телевизионные новостные каналы, такие как CNN, Fox, BBC, Euronews и другие, широко они очень распространены и часто, и даже бесплатно, вы пишете, ну, свободно, в свободном доступе. Вот это я предлагаю сейчас обсудить на то оставшееся время, которое у нас есть.
Спасибо. Я секундочку хотел бы просто сказать, потому что я понял, что мы сейчас переключимся к живой политической дискуссии и о средствах массовой информации. Целью доклада было, я вот к 10-му пункту вернусь на секунду, он не зря 10-й, самый последний.
Но целью было привлечь все-таки средства в Россию, экономику.
Да, если читатели и слушатели посмотрят на веб-сайт, то они увидят то, что там большая красная точка стоит в конце, она там стоит специально, чтобы обратить внимание, то, что Америка – это единственная нация, которая не взяла ни одной возможности, чтобы тяжело инвестировать в Россию. И российский рынок, он действительно не стабилен, но он более стабилен, чем рынок сингапурский или китайский и так далее. То есть цель доклада была привлечь финансовые средства от американцев. И,
понятно, кстати, но развенчивая стереотипы, вы и привлекаете тем самым средства, что процесс не политический, что инвесторы там защищены, что все в порядке с правосудием, все в порядке с прессой. Томас, пожалуйста, ваш комментарий по прессе.
Ну, по прессе, моментом мне очень интересно было, что только 20%, лишь 20% населения здесь получают свои информации от
государственных
каналов. Это просто, как я, исследование вообще здесь покажет совсем по-другому. И не только здесь, в России, в Канаде, в США, в Европе. Около 70-80% людей получают информацию от телевизора, новости по телевизору.
Юрий, действительно, факт состоит в том, что российское население в основном получает новости и информацию от первого и второго каналов, которые покрывают всю страну, в то время как частная аудитория 80 миллионов, в то время как частные каналы не покрывают, у них нет такого охвата. Вы считаете, что государственные каналы дают объективную информацию российским людям? Вы знаете, какую информацию они дают? Вы считаете, там есть свобода дискуссии?
Я считаю, что информация, которую они дают, объективна, но очень односторонняя. То есть однозначно, как собственник канала, опять-таки, я бы перевел разговор о российской прессе не в русло цензуры, а в русло собственника, так как государство владеет этими каналами, оно говорит, грубо говоря, то, что хочет. С другой стороны, оно говорит правду на этих каналах, но такие аргументы, как, например, либеральные партии или Сычев, они оставляют на самый последний момент, когда уже люди устали и идут спать.
Томас, пожалуйста.
Есть хороший пример. Во время спора о монетизации льгот здесь я посмотрел на Первый канал, и просто там они показали, что там акции было, а потом говорили со Шойгу и с Гризловым. Оба из правительства, это все. Это целый репортаж.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.